Мы находимся в Музее литературной жизни Урала XIX века, и мне хотелось бы сегодня расспросить о Пушкинском вечере, который в очередной раз, как и каждый год, будет проходить в музее в дни 175-летия со дня кончины Александра Сергеевича Пушкина. И расскажет нам об этом старшие научные сотрудники музея Ольга Германовна Гребнева и Марина Крыжевских. Вот каждый год у вас проходит этот вечер, и, наверное, каждый год встает перед вами вопрос, чем же сделать его не похожим на другие. Что в этом году у вас интересного будет?
Добрый день. Но вот в этом году мы решили обратить внимание на юбилейные даты литературного календаря.
То есть кроме Пушкинской.
Да, да. И вот в этом году, скажем, отмечается, ну, крупнейшее событие, все музеи на это откликаются, 1812 год, 200 лет, значит, знаменитой вот этой Отечественной войны. И, конечно, многие писатели непосредственно участвовали в этой войне. У нас будет выставка, посвященная этому. И в ней будет участвовать и библиотека Белинского, значит, и госархив даст нам материалы. Вот. И мы решили в этой выставке показать участие писателей. Ну, достаточно вспомнить, что есть воспоминания о 12-м годе и у Вяземского, и участие Жуковского, певец восстания русских воинов, Федор Глинка, многие декабристы, участники войны 12-го года, Бородинского сражения и участники, значит, зарубежных походов 13-14 годов. То есть огромная тема.
А у многих писателей уже следующего поколения участвовали в этой войне их отцы и дяди, поэтому не случайно появилось стихотворение Лермонтова знаменитое «Бородино». Скажи-ка, дядя. И об этом тоже у нас будет речь, потому что мы планируем сделать небольшую детскую комнату. Вот комната, где воспитывались дети уже послевоенного поколения. И как-то вот обыграть этот материал интересный.
Тут вам нужно будет много солдатиков игрушечных.
Да, над этим сейчас как раз работаем. Вот если вот тема тоже любопытная, и мы для себя открываем, вот отцы, да, известных писателей, скажем, отец Федор Михайловича Достоевского был лекарем. Вот он лечил тех, кто, значит, был ранен во время вот этих событий 12-го года. Участниками были и отец Льва Николаевича Толстого.
Отец Герцен вообще встречался с Наполеоном в сожженной Москве.
И письмо отправлял императору. Вот это известный факт, отраженный в его знаменитой книге «Былой думы». А потом еще мы решили, ну, как бы вот дети, рожденные там в 1812 году, скажем, вот в этом году отмечается 200 лет, Александру Герцену, 200 лет писателю Ивану Гончарову, 200 лет Наталье Николаевне Пушкиной. Если посмотреть ее письма, там есть такая фраза, что «мне никогда не забыть своего дня рождения», потому что она родилась 27 августа по старому стилю, на следующий день после Бородинского сражения. А Бородино было 26 августа, в день святой Натальи. То есть вот переплетение судеб и дети, которые, в принципе, могли погибнуть. И вот Герцен об этом пишет.
Он чудом был спасен, потому что он находился в Римках, в Отрепье, возле костров, где находились солдаты. У них не было помещения дома, там сгорел их родовой дом. То есть, и они совершенно чудом выживали вот в этих условиях холодной зимы.
То есть вот открыли для себя вот это. Еще, значит, юбилейная дата, и вот в вечере это прозвучит, 200 лет рождения знаменитой писательницы, поэтессы Евдокии Растопчиной.
Знаменитой для нас
почти забытой. Но если обратиться к ее биографии, то есть вот ее судьба переплетается, соприкасается, в общем, с знаменитейшими деятелями отечественной культуры, и вот это мы решили вот в вечере непосредственно отразить, как бы вот Растопчина и Пушкин тема. Есть у нее стихи «Две встречи», посвященные вот воспоминаниям о встречах с Пушкиным. Есть у нее стихи, посвященные Наталье Николаевне.
Уже а можно что-нибудь процитировать? Я смотрю, у вас еще какая-то уникальная сборничек.
Вот это сборник Растопчиной.
Это уже современное.
Да, это современное, конечно, 1986 года. Вот стихи, проза, письма ее. И стихи вот о Пушкине. Значит, называется она «Две встречи». Очень большое стихотворение. И она вспоминает, что еще вообще еще в детстве она видела Пушкина, потому что дом ее дедушки-бабушки был очень открыт, дом Пашковых, они были состоятельными людьми, и там была литературная жизнь. И посещали этот дом и Жуковский, и Пушкин, и Мицкевич. И впоследствии, вот если посмотреть, среди ее родственников многие занимались литературой. Кто-то переводил там с английского «Потерянный рай», по-моему, ее кузина. Там ее братья занимались немного литературой. В общем, это была литературная среда, в которой она выросла. Хотя судьба у нее, конечно, сложно складывалась, потому что вот первое ее стихотворение было опубликовано Вяземским без ее согласия. Он просто переписал вот маленькое стихотворение «Талисман» и поместил в журнал. Это вызвало бурю, потому что это в то время вот как бы публичная, да, общественная жизнь женщины, это было, ну, как бы, ну, неприлично, да, и это вызвало такой гнев со стороны ее родственников, вот публикация стихотворения в альманахе литературном. И, конечно, она развернулась как писательница уже после того, как вышла замуж за Растопчина. И начинается вот ее уже более такая активная деятельность, более открытая. Вот две встречи ее стихотворения. Ну, буквально фрагменты. Вот посмотрите, видите, стихотворение очень большое.
Несколько
страниц, да. Ну, вот фрагмент. «Я помню на гульбище шумном, дыша весельем безумным, и говорливо и жива толпилась некогда Москва. Смотрела, о себе она говорит, смотрела с робостью стыдливой на этот незнакомый свет». То есть она была еще барышней, когда ее начали вывозить. И вот появление Пушкина, как она описывала. «Народа волны протекали, одни других они сменяли, но я не замечала их, предавшись лету грез своих. Вдруг все стеснилось, и с волнением, одним стремительным движением толпа рванулась вперед, и мне сказали: он идет. Он наш поэт, он наша слава, любимец общий, величавый в своей особе небольшой, но смелый, ловкий и живой, прошел он быстро предавшись мной, и глубоко в воображении напечатлелось выражение его высокого чела». Вот это фрагмент, когда она увидела Пушкина, значит, на балу.
А вторая? Почему две встречи?
Да, вот здесь он просто проходит, да, перед вот молодой девушкой, она, значит, его увидела. А вторая встреча, когда она с ним говорила, вот он пригласил ее на танец, и она уже с ним беседовала. И все были удивлены, что Пушкин уделил внимание вот этой молодой совершенно особе. И вот об этом она и говорит. А затем у нее была встреча, вот в стихах этого уже нет, он, считается, встретился уже к Растопчиным, приезжал, их дом был открыт за день до дуэли. И он был настолько, как сказать, поглощен какими-то своими вот проблемами, что, как пишут, несколько раз выходил, даже чтобы вот освежить голову водой. Настолько он был, вот, как сказать, возбужден, неспокоен. Вот. И вскоре вот она узнает, как все, что произошла дуэль, и Пушкин погибает. И есть у нее стихотворение, но вот обычно Растопчину вспоминают в связи с Лермонтовым. Потому что если открыть томик Лермонтова, стихи, посвященные Растопчиной, «Мы с вами под одной звездою, должно быть, там были рождены, и нас обманули те же сны» и так далее. То есть вот чаще ее все-таки в связи с Лермонтовым упоминают, потому что он посвящал ей стихи, она ему посвящала стихи. Но есть у нее стихотворение, вот после гибели Лермонтова, она как бы о судьбах русских поэтов пишет и вспоминает, конечно же, и гибель Пушкина. И стихотворение называется «Нашим будущим поэтом». Вообще, ну, вот говорят же, поэт обладает даром пророчества, что это все-таки необычные люди, вот большие поэты. Вот несколько строк, вот начало. «Не трогайте ее, зловещей сей цивницы, она губительна, она вам смерть дает, как семимужняя библейская вдовица, на избранных своих она грозу зовет. Не просто, не в тиши, не мирную кончиной, но преждевременно противника рукой поэты русские свершают жребий свой, не кончив песни лебединой». Стихотворение большое, но вот финал его, он перекликается, вот если... слушаться, да, с нашим временем. Она говорит о своем времени. Но вот вслушайтесь в эти строки. «Смотри, существенный, торгующий наш век, столь положительный, насмешливый, холодный, поэзии, певцам и песням их изрек, зевая приговор вражды неблагородной. Он без внимания к рассказам и мечтам, он не сочувствует высоким вдохновениям, но зависть знает он и мстит своим гонением, венчанным лаврам головам». Вот это она написала в августе 41-го года. Посвятив, конечно, как бы стихотворение взбудоражило ее мысли, да, чувства вот после гибели Лермонтова. Но она здесь как бы суммирует, да, подводит итог жизни вот русским поэтам в целом. А вот это звучит, ну, просто о нашем времени, о нашем времени.
Так, может быть, Марина еще подключится, расскажет, что на вечере еще будет.
Ну, мы решили, что на этом вечере не только место для грусти, потому что Пушкин был очень живой, жизнерадостный и веселый человек. И очень часто мы вспоминаем его с улыбкой. И поэтому мы решили вспомнить знакомство Ивана Ивановича Лажечникова с Пушкиным. Тема тоже дуэльная, потому что Лажечников познакомился с Пушкиным как раз вот в связи с некой дуэлью. И этот случай, он практически анекдотический. И Пушкин еще очень молодой, и вот можно как раз проследить вот отношение Пушкина к дуэлям в юности, отношение к последней его дуэли. И если, например, Лажечников подчеркивает такой авантюрный характер Пушкина, когда он действительно раньше вызывал на дуэли легко, не задумываясь, и был похож на молодого Д'Артаньяна из «Трех мушкетеров», мы можем потом сравнить, как изменилось отношение Пушкина вот уже в его последней дуэли вот таким вызовом. Лажечников был тоже очень молод в то время, он был адъютантом графа Остермана Толстого и квартировал вместе с одним майором Н.Н. И вот именно тогда Лажечников знакомится с Пушкиным. Сначала это был просто незнакомый светский молодой человек, который вошел в их квартиру вместе с двумя рослыми военными и сразу спросил, где находится майор Н.Н. Майора не было дома. Но тут же появился этот майор, и Лажечников, еще даже не успев понять, что это Пушкин, просто наблюдал разворачивающуюся сцену. И действительно, Пушкин очень задиристо нападал на этого майора, потому что когда-то, незадолго до этого в театре, Пушкин смел освистывать и неудачную пьесу, а майор делал ему замечания, делал их публично, что Пушкин не мог стерпеть. И поэтому, говорю, что как юный Д'Артаньян вот, ввязался в эту историю, майор не хотел с ним драться, но Пушкин настаивал. И тут, наконец, прозвучала фамилия Пушкина, и Лажечников схватился за голову. Он ведь был наслышан, он мечтал познакомиться. И он решил спасти юного поэта, знаменитого автора Руслана и Людмилы, от пули майора. Или наоборот, если даже Пушкин убьет майора, то его судьба тоже, в общем, будет уже предрешена. И он, Лажечников, отвел майора в сторону и стал объяснять, как себя недостойно вел майор, делая замечание публично молодому человеку, и особенно потому, что грозил ему пальцем при людях, как какому-то маленькому мальчику. Вот, это очень забавная история, мы ее расскажем более подробно в нашем вечере, потом приходите, мы всех приглашаем. Ну а если говорить о последней дуэли, то у нас прозвучат воспоминания еще одного юбиляра, это Владимир Иванович Даль, как раз о последней дуэли Пушкина, вот, потому что на наших вечерах вот, у нас звучит либо Жуковский в финале, либо очень часто Даль, очевидцы смерти поэта. И мы в очередной раз просто убедимся в том, как достойно встречал свои последние минуты Александр Сергеевич Пушкин.
Вот о Евдокии Растопчиной, конечно же, нельзя еще не упомянуть. Известный факт, что вот Василий Андреевич Жуковский разбирал после смерти Пушкина его бумаги, черновики, и среди них оказалась вот черновая книга, которую Пушкин приобрел, ну вот чтобы писать в ней, да, что-то. И после смерти Пушкина вот именно Растопчиной Василий Жуковский передает вот эту тетрадь. Конечно, для нее это было огромным событием. И вот иногда книги, стихи, записанные в этой тетради, да, вообще тетрадь эту называют пушкинской тетрадью, и всегда сопровождаются подборка этих стихов вот таким примечанием самой Растопчиной. Пушкин заказал себе черновую книгу. Она после его смерти перешла к Василию Жуковскому, который написал мне несколько недоконченных стихотворений, и потом подарил ее мне с наказом дополнить и докончить ее. И, конечно, возникают у нее стихи «Черновая книга Пушкина». Вот фрагмент. «Смотрю с волнением, с тоской умиленной на книгу-сироту, на белые листы, куда усопший наш рукой вдохновенный сбирался вписывать и песни, и мечты, куда фантазии, созревшей в полной силе, создания дивные он собирать хотел, и где, доставшийся безвременно могиле, он начертать ни слова не успел». И, конечно, она сравнивает себя с Пушкиным и скромно говорит: «И мне сей дар, мне слабый и недостойный, мой сердце духовник пришел ее вручить». То есть вот, конечно, осознание скромности своего дара, она понимала, да, что в сравнении с Пушкиным любой другой – это уже несколько иная ступень. Но что еще интересно, в ее письмах можно встретить упоминание и Натальи Николаевны Пушкиной. И, конечно, вот в 40-м году, увидев вновь Наталью Николаевну, приехавшую в Петербург, она создает стихотворение «Арабское предание о розе». Посвящено оно Наталье Николаевне.
А как она вообще к ней относилась?
Она к ней относилась, ну, хорошо. Это есть и в письмах, и то, что она с ней как бы дружила, встречалась в салоне тех же Карамзиных, вот, и приглашала к себе, это все было. И вот такое стихотворение. «Эпиграф взят из арабской сказки. Соловей был лучшим певцом среди птиц. Роза была самой красивой среди цветов, и соловей полюбил розу». Далее она пишет: «Она по-прежнему прекрасна и мила, она по-прежнему как роза расцветает, ее румяная улыбка весела, и светлый взор горит, и нас она пленяет. Она перенесла губительный удар, она пережила годину слез и скуки, в уединении тоски заветной муки она лелеяла, как замогильный дар. Она почившего воспоминанием чтила, она любившего за прошлое любила, душевной тризною светила много дней. И вот по-прежнему всех нас она пленяет, и вот она опять как роза расцветает. Но где ж певец ее, где он, наш соловей?» Ну и да, это 27 октября 1840 года, Петербург.
Вообще, это очень важное свидетельство, как мне кажется, да, именно современницы, потому что мы же все знаем, с каким, ну почти с какой ненавистью относились наши женщины, русские поэты, более современные, более близкие нам по времени, именно к Наталье Николаевне.
Да, к ней сложное отношение, и судьба у нее в этом плане очень непростая. Вспомним того же Лермонтова, который вот уже после смерти Пушкина, незадолго до отъезда на Кавказ, встречается в салоне на петербургском с Натальей Николаевной и вступает с ней разговор. И есть свидетельство дочери Натальи Николаевны, вот оставившей воспоминания об этом. Значит, Лермонтов изменил свое плохое, негативное, что ли, отношение к Наталье Николаевне. И вот слова буквально там звучали, что он был рад, что познакомился с ней и уносит в своем сердце совсем иной образ, чем тот, ну, который рисовался из уст молвы, толпы, да, вот. То есть непосредственно с ней те, кто знакомились, да, кого она ближе подпускала к себе как человек, конечно, меняли свое мнение и о ней, и, значит, о всей этой вообще истории очень сложной, в которой разобраться, в общем, до сих пор не могут. И пишут на эту тему много-много книг, и наши, и зарубежные исследователи, находя какие-то письма в архивах и у нас, и за рубежом, и документы. Вот, то есть это очень сложная тема, вот дуэли, смерть Пушкина. Не случайно оставлено так много мемуаров, и каждый год вот мы готовя вот этот памятный вечер, стараемся вот что-то, ну, что-то новое внести в это, да, и обращаемся уже к более широкому кругу воспоминаний, там, прозы, стихов и так далее. И вот не случайно в этом году, значит, вот тот же Лажечников, да, взяли воспоминания, которые у нас до этого как-то не звучали. И вот свидетельство как бы Растопчиной через ее прозу, через ее стихи.
Ну, а завершим мы, конечно, словами Владимира Ивановича Даля, который повествует о том, как Пушкин отошел в вечность. Позвольте, я их тоже тут озвучу. Он вдруг будто проснулся, быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал: «Жизнь кончена». Я не дослышал и спросил тихо: «Что кончено?» «Жизнь кончена», — отвечал он внятно и положительно. «Тяжело дышать, давит», — были последние слова его. Всеместное спокойствие разлилось по всему телу, руки остыли по самые плечи, пальцы на ногах, ступни и колени также. Отрывистое частое дыхание изменялось более и более в медленное, тихое, протяжное. Еще один слабый, едва заметный вздох, и пропасть необъятная, неизмеримая, разделила живых от мертвого. Он скончался так тихо, что предстоящие не заметили смерти его.
А музыка какая-то будет у вас звучать?
Да. Да, у нас, как всегда, вот друзья нашего дома участвуют в наших вечерах, и приходят музыканты. Ну, замечательная педагог по вокалу, певица Валентина Сергеевна Попова. Она щедро делится вот талантом своих учеников и сама участвует в этих вечерах. Поют романсы, песни и пушкинского времени, и созданные на стихи Пушкина. И вот в вечере прозвучит это. А также вот Татьяна Николаевна Трушникова, она преподает в детской музыкальной школе номер 17, она всегда тоже вот на наши вечера откликается, причем бескорыстно. И вот часто дебюты ее маленьких учениц, учатся они на домре играть, тоже украшают наши вечера, наши праздники литературно-музыкальные. И вот в этом году они примут участие в этом вечере.
А кто вообще приходит к вам на такие вечера? Это примерно одни и те же люди каждый год?
Нет. Вы знаете, у нас, конечно, есть список друзей дома, потому что, как видите, гостиная у нас небольшая, там, ну, 30-40 человек. Обычно мы обзваниваем, да? Но часто приводят и своих друзей. Причем у нас немножко обновился состав. Есть и пожилые, конечно, поклонники, так сказать, вот и таланта Пушкина, и нашего дома, те, кто любит приходить в этот уютный дом. Потому что у нас атмосфера, в общем-то, домашняя. Те, кто приходит, это всегда отмечают. Вот есть в этом доме своя особая аура. И во времена Мамина Сибиряка вот это место, ну, как говорят, намоленное место. Это был музыкальный, гостеприимный дом. Он не всегда так выглядит, да, интерьер, экстерьер в доме менялся, но вот то, что это намоленное, как говорится, место, и сюда приходили добрые люди, вот просто поучаствовать в литературно-музыкальных вечерах и в XIX веке, и вот эту традицию мы сохраняем. И поэтому сюда молодежь приходит, педагоги приводят своих учеников, вот, потому что вот такой литературно-музыкальный вечер камерный, это все равно сейчас, в общем-то, редкость, потому что сейчас, ну, какие-то большие
форматы другие,
да-да-да,
и музыкальный,
да, вечер. И все-таки у нас цены доступные, мы в какие-то моменты даже у нас бывают и бесплатные вечера, то есть разные бывают вечера. Вот. И тем более откликаются музыканты, которые сами вот люди бескорыстные, да, и находим как-то общий язык. И дебюты многих вот маленьких учеников тех же, да, или начинающих певцов-музыкантов. Кто-то даже просто обкатывает свою программу, как сейчас говорят. Но вот люди делают это бескорыстно, и идут и нам навстречу, и мы, конечно, этому рады. Ну, конечно, рады будем видеть всех вот в этот субботний вечер.
Особенно новые лица.
В 3 часа этот вечер у нас начнется. Традиционный вечер памяти Пушкина. Значит, на Толмачева, 41, в доме Марии Кимны Алексеевой, вот жены писателя Мамина Сибиряка. Будем рады всех видеть.